Пустыня от слова «пусто» — глубокое прозрение бедуинов. На караванную тропу он скорее выполз. Оказалось, что это не так близко, расстояние в пустыне обманчивы. А ходить по песку совсем не то, что по асфальту. Ноги проваливаются по щиколотку и быстро устают. Спустя пару часов лев взмок, как собака, снял чувяки, сунув их за пазуху, но каждый шаг все равно давался с большим трудом. Опытный Хайям отправил его в путь на рассвете, когда солнце еще не вошло в силу, и можно было успеть добраться до места, не рискуя изжариться живьем. Для любого жителя Средней Азии 3-4-часовая прогулка утречком по прохладному песочку была бы сущим развлечением, но изнеженному городским транспортом москвичу это казалось разновидностью смертной казни. Оболенский не помнил, где упал в первый раз, как потерял мешок с лепешками. Воду он выдул еще в начале пути. И, кувыркаясь с очередного бархана, смачно ругался матом. Его лицо и руки мгновенно обгорели на солнце, став красными, словно их долго натирали наждачной бумагой. А обещанный караван спокойненько прошел бы мимо, ибо спешил в Багдад, но лев умудрился опоздать даже на опаздывающий караван, если так можно выразиться. Его спасло только то, что замыкающей верблюдице неожиданно приглянулась одинокая колючка, и пока она ее дожевывала, наш путешественник на пузе съехал вниз с соседнего бархана. Погонщик уже тянул верблюдицу назад на караванную тропу, как вдруг узрел молодого человека, поймавшего бедное животное за хвост. «Вах, вах, ты что делаешь, разбойник? Сейчас же отпусти мою бедную Гюльсар, или я отважу тебя кизиловой палкой!» Оболенский кое-как поднялся на ноги, но хвост не выпустил. От жажды его горло пересохло, он пытался что-то объяснить, не сумел, и в нескольких супервыразительных жестах дал понять азиату, что устал, что хочет пить, что очень торопится в столицу Эмирата, что у него плохое настроение, и что если погонщик ему не поможет, то... «Ах ты, шайтан бесстыжий!» — ахнул хозяин верблюдец. «Да как ты посмел мне показывать руками такое? Эй, правоверный! Саид, Ильдар, Абдулла, Бахрам! Все сюда, здесь оскорбляют мусульманина!» Лев раздраженно застонал. Он же не мог предполагать, что самый демократичный язык жестов у разных народов может иметь разное значение. Караванщики сбежались на вопли товарища, как на сигнал боевой трубы. Оболенского мигом окружило человек 6 с палками, плетками, а кое-кто и с кривыми ножами за поясом. Лев уже скромненько выпустил верблюжий хвост, а погонщик все кричал, будто его обозвали плешивым пьяницей, не имеющим рода и не знающим имени отца, да еще и сожительствующим с собственной косоглазой верблюдицей. Все ахали, возмущенно качали головами, цокали языками, и уж совсем было взялись проучить бродягу-наглеца, как в дело вмешался сам караван-баши. «Уй! Что галдите, как вороны на скотобойне? А ну, быстро по своим местам, негодный лентяй!» Потрясая камчой, толстый человек на низкорослой лошадке сразу разрешил все проблемы, поняв по одежде и манере властного хамства, что перед ним начальство. Оболенский отвесил поясной поклон, присел в реверансе, отдал честь и на всякий случай еще отсалютовал рукой на манер «Хайль Гитлер». «Ты кто такой?» Караван баши носил имя Гасанбея, отличался похотливым нравом, жадностью, подлостью и всеми отрицательными качествами, приличествующими прожженному восточному купцу. Он мигом осенил рост и сложение виновника остановки, прикинул, сколько могут уплатить за такого раба на невольничьем рынке, и, махнув плетью, приказал дать льву воды. Оболенский тоже был не дурак и умел худо-бедно разбираться в людях, поэтому, одним глотком осушив предложенную пиалу, он тягуче заныл чем-то безумно знакомую мелодию. «Ай-я, дорогие граждане, пассажиры, прошу прощения, что потревожили ваш покой. Мы сами люди не местные, сюда приехали случайно. На вокзале у нас покрали билеты и деньги. Ай-я, поможете, кто чем может».